Борода того времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 355-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» и самого научно-космического аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Поздняков. Сегодня у нас первый выпуск в 2022 году, а это значит, что традиционно сегодня будем говорить о том, что нам этот год готовит, чего от него стоит ждать, какие главные космические события на его протяжении ожидаются, ну, понятное дело, они будут не все таковыми, какие-то перенесутся потом на 2023. В общем, все как обычно, все традиционно, ну а также важно сказать, что партнером этого выпуска выступает сервис Яндекс.Кью. Напоминаю, что мы с ними делаем большой цикл, называется этот цикл «Главные вопросы науки». В нем я приглашаю экспертов из разных областей науки, и мы говорим о том, какие главные вопросы стоят перед той или иной областью, причем не просто это какие-то глобальные, абстрактные вещи, которые, может быть, никогда не решатся, какие-то философские вопросы, а вопросы весьма конкретные, на которые есть шанс все-таки получить какие-то ответы в каком-то обозримом будущем, то есть непосредственно над чем работает наука прямо сейчас. Мы уже сделали два отличных выпуска с Давидом Кацем, мы поговорили о математике, о том, что она собой представляет, какие в ней сейчас исследования ведутся и чего можно ждать в каком-то обозримом будущем от этой области науки, а также поговорили с Вячеславом Турушевым из JPL о том, как новые технологии могут изменить подход вообще к запуску новых миссий, межпланетных в том числе, и вообще поменять наш подход к исследованию Солнечной системы. Получилось очень круто, так что если вдруг вы пропустили по каким-то причинам, не знаю, готовились к праздникам, не было времени послушать, откладывали на потом, обязательно это сделайте. Ссылочка на страничку, где собраны все выпуски цикла, вы найдете в шоу-ноутах. Ну а если у вас есть какие-то вопросы, на которые вы хотели бы узнать ответы, вы смело можете приходить с ними на Яндекс.Кью. Эта площадка хороша в первую очередь тем, что это не просто какая-то справочная, а это сообщество экспертов и энтузиастов по различным темам. Там есть сообщество по математике, космосу, экологии, истории, психологии и еще куча-куча других тем. Так что там вы найдете не просто какие-то сухие ответы на ваши вопросы, но и целое сообщество единомышленников, которые увлечены той же темой, что и вы. Плюс на Кью есть система верификации ответов, так что если вы видите информацию с соответствующей пометкой, то вы можете быть уверены, что она прошла проверку экспертами. Это тоже прикольная фича. Ссылочка на Яндекс.Кью также есть в шоу-ноутах. Но давайте переходить к тому, что же нас ждет в 2022-м. Ну и начнем, наверное, с самого очевидного. С полетов Старшипа. Потому что нас все еще ждет первый орбитальный полет того самого SN-20, или SHIP-20 и бустера 4. Вот той самой связки 4-20. То есть пасхалки, которую Илон Маск так любит пихать вообще везде, где только может. Ну, нравится человеку. Че уж как бы говорить, но стоит отметить, что он довольно изобретательно подходит к этому вопросу. Орбитальный запуск, напоминаю, мы ждали еще где-то, я помню, в июле. В июле, в августе, потом думаешь, ну в сентябре-то точно полетят, потом затянулась вся эта история, потом, значит, начали делать руки-мехозилы, в общем, мы это в прошлом выпуске уже обсудили, как проходили у нас различные перипетии вокруг первого орбитального полета Старшипа, так он в этом году и не полетел, а теперь вот 2022, и, скорее всего, судя по текущей информации, полетит в орбитальный свой первый полет Starship не ранее, чем где-нибудь в апреле. То есть сейчас, по-моему, официально до марта отсрочили все вот эти вот замечательные проверки по тому факту, соответствует ли запуск такого корабля экологическим нормам. Нужно выслушать со всех сторон все замечания, потому что там есть как валидные аргументы с одной и с другой стороны, так и, скажем так, куча немножечко шизы, ну, как принято вокруг популярной темы, всегда какие-нибудь радикальные комментаторы тоже стекаются, там это, естественно, не является исключением, но формально, да, вот где-то до весны минимум, я думаю, что полетит, если полетит все-таки в все пойдет по плану, да, если никаких вот внезапных вещей не будет обнаружено, что что-то пошло не так, я думаю, полетит где-нибудь в апреле. У меня все еще есть большие опасения по поводу теплового щита, в принципе, тоже мы в предыдущем выпуске в итогах 2021 года это обсудили. Тепловой щит выглядит очень хрупким, и непонятно, насколько вообще он сможет не развалиться при старте, при вибрационных нагрузках, которые будут на как минимум запуске, да, то есть вот когда отрывается от стола и когда находится возле стола ракета, на нее очень много вибрационных нагрузок приходит, потому что и отражающиеся различные звуковые волны, а это очень существенные звуковые волны. Если мы говорим о пространстве непосредственно вокруг корабля, а тут еще будет и, собственно, Super Heavy, огромная тяжеленная ракета с кучей двигателей. В общем, тяжеловато, мне кажется, будет сохранить тепловой щит в целости и сохранности, а шаттл Columbia не даст соврать, что это важная штука. Поэтому есть у меня сомнения насчет того, что удастся потом войти SN-20 или SHIP-20 в атмосферу и не развалиться по дороге, если ничего не произойдет с тепловым щитом. Но, если мы говорим о вообще полетах Starship'а в 2022 году, пожалуй, мой прогноз будет следующим. Если не будет каких-то существенных прям проблем при первом орбитальном запуске, и я говорю о именно части запуска, не посадки, потому что посадку тоже отрабатывают, это очень важная часть для Starship'а, уже много раз объяснял почему, потому что как минимум теперь это нужно для программы HLS отработать посадку, отработать быструю переиспользуемость, они себя загнали вот в такую ситуацию, приходится теперь это все решать, безусловно, на этом будет большой фокус, но если Starship удачно долетит до орбиты, давайте так, то я думаю, что уже SN-21 будут пробовать запускать с полезной нагрузкой в виде новых старлингов. Об этом говорил Маск, когда вот это вот письмо большое про банкротство. Все ухватили за банкротство, а мне кажется, главная информация там была о том, что для того, чтобы Starlink продолжал, скажем так, по плану выводить полезную нагрузку на орбиту и разворачивать, собственно, следующие версии спутники, то ему нужно, чтобы летал Starship, чтобы больше спутников брать за раз, чтобы более тяжелые спутники брать, чтобы не быть ограниченным тем головным обтекателем, который стоит на Falcon 9, в который влезает только сколько там, 60 спутников за раз. Так вот, в Starship влезет их гораздо больше, ну и плюс более тяжелые спутники, это тоже проблема для Falcon 9. Собственно, поэтому я думаю, SN-21 полетит со Старлинками. Если с SN-20 ничего не будет обнаружено критического в плане именно вывода нагрузки на орбиту, а там уже будут отрабатывать посадки, ну, собственно, как и происходило с Falcon 9. Если помните, Falcon 9 начала летать задолго до того, как они научились сажать первые ступени, а потом их переиспользовать. Вот, мне кажется, примерно то же самое ждет Starship. Starship начнет, я думаю, летать с полезной нагрузкой раньше, чем научится сажаться, потому что сажаться тяжело, тем более в тех условиях, которые они хотят для него достичь, чтобы прям с орбитальным стартовым столом все это ловилось, эти руками мехазилы, да еще и первую, и вторую ступень этими руками ловили. В общем, это сложная процедура, я думаю, они ее отработают не с первого раза, но это не мешает пока что строить вот эти вот, клепать банки. Ну, это на самом деле так пренебрежительно звучит, клепать банки. А на самом деле Starship-то вполне себе нормальный корабль. И да, его собирают в тех условиях, но он, я думаю, сможет летать, если он сможет выводить нагрузку на орбиту. Ну, в чем проблема? Ну, да, собирают его в такой большой палатке, которая, кстати, уже становится гораздо больше, чем палаткой, чем казалось бы на первый взгляд. И мой прогноз такой, что вот SN-20 полетит где-нибудь в апреле, может быть, в начале мая, а потом, причем достаточно быстро, я думаю, после этого полетят следующие прототипы, потому что они уже так или иначе будут готовы, их собирают параллельно. И да, они будут итерироваться, но выбрасывать, я думаю, прототипы больше никто не будет, и если тем более компания нуждается в активном выводе старлинков, тут безусловно есть риски, что спутники потеряются по случаю неудачи, да, спутники тоже стоят кучу денег, и не хотелось бы терять целую партию старлинков, возможно, они не полный Starship нагрузят, но мой прогноз такой, посмотрим, насколько он сбудется. Что еще по SpaceX, давайте сразу по ним уже все закроем, будет много полетов Falcon Heavy. Falcon Heavy почти не летала со времен, собственно, вот этих первых демонстрационных полетов, когда запускали красную Теслу со Старменом в сторону Марса, которая до сих пор там где-то крутится в космосе. После этого Falcon Heavy всего несколько раз летала, как бы не два. Я, честно говоря, сейчас не помню, у меня под рукой нет данных. Но, в общем, Falcon Heavy оказалась ракетой, которая была почти не нужна, как казалось бы на первый взгляд. Однако в следующем году запланировано как минимум 5 запусков Falcon Heavy. 3 из этих запусков будут для военных, То есть для Space Force, да, будет USSF 44, USSF 52 и USSF 67. Вот так будут озаглавлены эти миссии. В них будет что-то отправлено. Это не раскрывается для публики. Какие-то, значит, спутники для военщины. Также будет запущен спутник Viasat 3 на окологеостационарную орбиту. И полетит миссия Психея, о которой поговорим чуть позже. То есть вот как минимум 5 полетов Falcon Heavy запланировано на 22-й год. Так что в этом году мы увидим гораздо больше вот этих вот параллельных посадок, возможно, будут активнее использовать уже переиспользованные многоразовые, так сказать, ступени, которые уже отлетали, будут их не по одной запускать, а группировать сразу в три, ну и посмотрим, как это будет работать. Но Falcon Heavy будет летать гораздо активнее в 2022, даже если какие-то из этих миссий будут перенесены. Хотя я не думаю, что многое будет перенесено. Мой прогноз, что все 5, значит, полетят в 2022 году. Опять же, через год вернемся к этому подкасту, посмотрим, насколько я был прав. Ну и также здесь уже не только SpaceX, немножечко поговорим о космическом туризме. Нас ждет как минимум две миссии Axiom. Будет миссия AX-1 и AX-2. Первая из них полетит 28 февраля, вторая полетит где-то осенью. Обе доставят людей, собственно, коммерческих туристов на МКС. Я думаю также, что будет у нас пара запусков, если мы говорим о SpaceX. Возможно, давайте так, я думаю, как минимум один, при оптимистичном сценарии два, возможно, больше, но я бы на это не ставил, запуска типа Inspiration4, то есть когда полностью SpaceX выполняет туристическую миссию без стыковки к МКС, вот по той же программе, что Inspiration4 летала. То есть берется Crew Dragon, выводится на орбиту, какое-то время тусуется на орбите, спускается, вот вам все, туристическая миссия. Вот таких, я думаю, будет как минимум одна, возможно, две. SpaceX говорили, что они могут там от 4 до 6, по-моему, запускать, да? Но SpaceX, как известно, в заявлениях своих те еще оптимисты, я бы ставил на вот 1-2. Опять же, посмотрим, что из этого выйдет. Безос и его Blue Origin, я думаю, будут активно продолжать летать, привлекать, вот у них как бы схема отработана, они привлекают каких-то известных людей, возят их бесплатно, плюс каких-то вот коммерческих туристов собирают. Пока что, я думаю, отбоя для этой услуги нет, люди там толкаются попами в очереди. Я думаю, в этом плане и Virgin Galactic все-таки разгребут свои проблемы и в следующем году все-таки возобновят полеты. Ну, я думаю, как минимум парочку они запустят. Так что здесь, я думаю, все будет идти своим чередом. Таких прорывных никаких историй, я думаю, больше не будет. Но посмотрим, опять же, куда приведет нас космический туризм. Я, как известно, приверженец взглядов того, что космический туризм — это благо для космических компаний, позволяет им зарабатывать и пускать деньги на разработку новых ракет, новых технологий, и это есть хорошо. Что касается первых полетов, тут еще вот такой большой раздел у меня с первыми полетами, которые произойдут в 2022 году. Наверное, самый значимый будет первый полет ракеты SLS в рамках миссии Артемида-1. Состояться он должен в марте-апреле, напоминаю, состояться он должен был в конце 2021 года, но технические, причем множество технических неполадок на самом-то деле, начиная от проваленного статического теста, прожига двигателей, который как раз был где-то чуть менее года назад. Тогда его пришлось переделывать, а после этого еще были всякие, в общем, неприятности. И теперь SLS в первый свой полет полетит где-то в марте-апреле 2022 года, если опять же за это время ничего не произойдет. Но SLS уже, как бы, считайте, собрана, и скоро она все-таки должна будет полететь, и это будет, ну, очень мощная ракета, и надо будет, конечно, посмотреть, вот еще интересный момент, да, кто же полетит раньше, SLS или Starship? Вот здесь я не берусь делать какие-нибудь ставки, я думаю, они полетят примерно в одно время, и два таких здоровых супертяжа впервые полетят где-то, ну, я думаю, с разницей где-нибудь в месяц. Но, опять же, интересно будет за этим понаблюдать. Очень разные ракеты, SLS очень дорогая, но критически важно все еще для выполнения программы Артемида, для нее нет пока что полноценной замены, так что SLS, несмотря на то, что, скажем так, является не самым удачным менеджерским решением НАСА, но остается, скажем так, необходимым злом для дальнейших лунных планов, да и не только лунных. Кроме SLS, должен состояться первый полет ракеты Вулкан, или Вулкан Кентавр. Кстати, вот как-то по-разному, да. В астрономии у нас больше принято Центавр, да, Альфа Центавра, Центавр. Да, собственно, вот я, честно говоря, в русском варианте редко слышал, чтобы кто-то как-то альтернативно произносил. Вот. А там в мифологии, когда говорится о мифах Древней Греции, как-то в русском языке, мне кажется, кентавр чаще встречается. А, ну, неважно, кентавр это, собственно, или центавр это вторая ступень ракеты Вулкан. И тут история, собственно, повторяется. Первый запуск должен был быть еще в конце 2021 года, но из-за проблем с поставками двигателей BE-4 от Blue Origin Вулкан никуда не полетел. Я думаю, опять же, в этом году, в 2022, это все решится, и все-таки Blue Origin поставит двигатели, и Вулкан хотя бы в первый свой полет полетит. Очень интересно вообще, как Вулкан впишется в экосистему ULA, потому что Atlas 5 все, Atlas 5... Те, что уже есть, они выкуплены, причем выкуплены все тем же Амазоном, ну, то есть Безосом, считайте. Надо бы будет ULA быстренько потом сертифицировать Вулкан для пилотируемых полетов. Это отдельная процедура, там должно быть, ну, то есть, там, естественно, есть свои проверки, должно быть несколько запусков подряд без аварийных. Иначе тому же Starliner'у будет не на чем летать. Мы, опять же, оказываемся в ситуации, когда у нас... нет нормальной ракеты, на которую, например, станет тот же Starliner. И, судя по всему, этой ракетой станет Вулкан со временем, когда Atlas 5 окончательно отойдет в небытие из-за, в том числе, двигателей RD-180, которые на него устанавливали, которые больше нельзя закупать. И, соответственно, Atlas 5 больше... сверх того, что уже построено, сверх того, что уже двигатели получены, на которые их не будет. Не совсем первый, но раз уж мы вспомнили о Starliner, да, должен состояться полет от корабля Boeing. Будет миссия называться OFT-2, Orbital Flight Test 2. Пройдет эта штука не раньше мая, то есть очень серьезно у нас... отбросили по срокам полет Starliner. Напоминаю, что здесь должна быть беспилотная миссия, демонстрационная, которая была провалена в прошлый раз, и выявлена была просто какая-то невероятная куча проблем. И если бы они были не выявлены во время того полета, то, возможно, это привело бы к гораздо более серьезным последствиям. Так что хорошо все-таки, что все это выяснилось именно тогда. Мы ждем теперь второй беспилотный тест. Если все пройдет успешно, то затем будет и первый пилотируемый демонстрационный полет. То есть примерно то же самое, что делал Crew Dragon в свою очередь. Сначала беспилотный полет, стыковка с МКС, возвращение на Землю, потом первый пилотируемый полет, тот самый Demo 2, по-моему, эта миссия же называлась, да, где Боб и Даг летали, мы за этим следили, мы это стримили с ребятами с Альфа Центавры в прямом эфире. Вот теперь тот же путь должны пройти Боинг. Я думаю, что где-то в мае полетит Starliner. Я думаю, что у них пройдет все хорошо. Я думаю, что они извлекли все уроки и просто не могут себе позволить в данном случае, особенно с учетом того, что их разработка их корабля получилась дороже, чем тот же Crew Dragon, который уже активно летает и активно выполняет миссии, в том числе и для НАСА. Ну, то есть Boeing не может себе позволить, чтобы еще один тест был провален. Я думаю, что если все пройдет хорошо, то до конца года мы увидим и первый полет Starliner с людьми. Но, опять же, это немножечко оптимистично. Потому что там, может быть, все те же проблемы там, с местами на МКС для стыковки, причем, чтобы было куда впихнуть. Ну и вообще, я думаю, в следующем году будущее МКС будет активно обсуждаться. Тут вот у нас уже НАСА со своей стороны одобрило продление до 30-го года. Осталось как бы Роскосмос подтянуть тоже, чтобы они согласились. В общем, это будут тоже довольно сложные дебаты, которые, я думаю, затянутся на весь 22-й год, если не больше. Первый полет, еще один, от уже упомянутой компании Blue Origin. Я думаю, в первый полет отправится New Glenn где-нибудь к концу года. Вот такой мой прогноз. Хотя, возможно, он и не состоится вообще, все будет зависеть от того, как будет проходить апгрейд вот того самого New Glenn. Есть, опять же, слухи про этот самый Project Jarvis, когда они переделают вторую ступень, чтобы сделать ее полностью многоразовой. Я пока не очень понимаю, что они из этого будут делать. Выглядит, как будто бы, ну, проще было вообще весь, наверное, с нуля проект пускать. Хотя, опять же, разрабатывая новый проект второй ступени, ничто не мешает им запускать пока что старый проект второй ступени вместе с первой. Я все-таки думаю, что New Glenn до конца года, где-нибудь вот в ноябре, в декабре, может быть, все-таки полетит. Хотя, опять же, должен был полететь еще в конце предыдущего. А, так что это еще одна штука, которая была уже несколько раз перенесена. Мне тут вспомнили, как я Джеймс Уэбб, как я в аналогичном подкасте году где-то в 17-18 говорил, что ну в 18-м Джеймс Уэбб точно полетит. Ну да, да. Вот с Нью-Гленом может та же ситуация произойти. А, что еще? Кроме таких областей, где наше внимание постоянно приковано, ожидается большой прогресс в разработке индийской пилотируемой программы космической. Ожидается, что в 2022 году может быть 2 целых беспилотных теста их корабля «Гаганьян». В одном из них полетит робот, которого называют «Виомитра». По-моему, или «Виомитра». В общем, я не очень уверен, как это правильно читать. Я думаю, что с индийского языка «Виомитра» переводится как «Федор», потому что уж очень это криповый робот. Это такая женщина гуманоидного вида, которую зачем-то запихают в космический корабль. Ну, естественно, там на ней будут датчики, которые будут что-то там считывать, телеметрию передавать и вот это все. Но выглядит максимально крипово. Ну, то есть робот «Федор» не выглядит так крипово, как вот этот вот индийский робот. Он еще и женщина. В общем, если хотите, погуглите картинки, там крипота на крипоте, прям, я даже не знаю, что об этом говорить. Но окей, запустят робота, так запустят робота, если все пройдет успешно, опять же, мы в прошлом году говорили с вами о том, что Гаганьян должен проходить тестовые испытания, но в 2021 году ничего не случилось, я думаю, как минимум один беспилотный тест они все-таки проведут в этом году. А там, опять же, посмотрим, насколько сбудется и этот прогноз. И также ожидается, что в этом году впервые к МКС в грузовом своем варианте полетит корабль Dream Chaser от Sierra Nevada Corporation. Ему уже выдали разрешение на использование посадочной полосы в Kennedy Space Center, собственно, той самой полосы, которая использовалась, например, в последнем полете шаттлов. Это был шаттл Atlantis. И, собственно, будет у нас еще один грузовой корабль. То есть у нас что получается? Будут летать Союзы, Прогрессы, Сигнус, Крю Дрэгон, обычный Дрэгон, и, собственно, вот Dream Chaser, и, возможно, Starliner. В общем, куча разных кораблей сможет летать к МКС как в пилотируемом, так и в беспилотном виде. И мы помним, что, например, в проекте станции Orbital Reef говорится о том, что Dream Chaser будет использован в пилотируемом своем варианте, поэтому, ну, Sierra Space, конечно, в эту сторону явно тоже смотрит. Ну и, опять же, не совсем полет, хотя тут как бы частично полет. В этом году ожидается, что Rocket Lab попробует поймать первую ступень электрона, возвращаемую на Землю, с помощью вертолета. Я напоминаю, что они хотят первую ступень спускать на парашюте, она достаточно легкая, поэтому парашют может ее выдержать. Ну, то есть, например, та же Falcon 9 на парашютах бы уже не смогла спускаться, слишком она большая и тяжелая. Поэтому, собственно, там реактивная посадка. А вот Rocket Lab планирует электрон ловить вот таким вот способом экзотическим. Как-то на фоне анонса прошлогоднего о нейтроне, обновлении, все забывают про электрон. Электрон остается рабочей лошадкой, и будет интересно смотреть, как Rocket Lab стараются в многоразовости ее научить. Будет как минимум зрелищно и интересно. Я думаю, у нас будут красивые кадры, если это все-таки произойдет. А я думаю, что попытка, как по крайней мере, одна такая будет. Дальше идем. Лунные программы. У нас наверняка будет много новостей про Артемиду. У нас, возможно, будут новые какие-то поползновения в сторону вот этого самого второго конкурса, который называется Appendix N. Собственно, посадочные миссии, которые будут сажать от Gateway на Луну после выполнения контракта HLS. HLS, напоминаю, я уже сколько раз это говорил, HLS — это всего две посадки, беспилотная и пилотируемая. Потом посадочные системы разыгрываются среди других компаний в новом конкурсе. Неизвестно, кто в нем победит, неизвестно, кто в нем будет официально участвовать, и, возможно, это будут совсем не SpaceX, там совсем не Blue Origin, и, может, даже совсем не Dynetix, хотя кто-то из них наверняка все-таки получит контракты на это дело, но я думаю, это тоже будет, скажем так, поползновения в эту сторону будут появляться в новостях в 2022 году. Также в 2022 году планируется запуск перенесенная из прошлого года. Роскосмос хочет запустить Луну-25. Миссия должна сесть на Южный полюс. Запускать ее будут с Восточного на ракете «Союз-21Б». С разгонным модулем «Фрегат». И пока что запуск запланирован на июль 2022 года. Вроде как все уже окей, но опять же посмотрим, что с этим будет. Уже в прошлом году переносилась эта миссия, хотя я думаю, она полетит. Впервые там за, по-моему, 45 лет с момента последней, собственно, Луны-24, впервые за 45 лет будет подобная миссия от Роскосмоса, ну и, соответственно, от бывшего Советского Союза. А с тех пор ничего на Луну никто из вот этих вот товарищей не сажал. Это будет не единственная посадка. Как минимум, еще планируется посадить аппарат Nova-C от Intuitive Machines. Запуститься это все должно в первой половине 2022 года на ракете Falcon 9. И с этим, собственно, Nova-C посадочным модулем целых 5 разных полезных нагрузок будет, в том числе и маленький ровер, который будет представлять Британию от компании SpaceBit. И он должен стать первым, так сказать, представителем Британии на Луне. Ну и все на той же Nova-C, но уже позже NASA планирует, NASA в сотрудничестве, собственно, с Intuitive Machines, планирует посадить миссию Prime, тоже в район Южного полюса, и Prime 1 должна будет исследовать вопрос залежей воды на Луне и водяного льда, и все это дело должно быть реализовано в декабре 2022 года, так что уже ближе к концу. Что касается миссий, которые полетят дальше, чем Луна, то есть фактически как бы межпланетные миссии, хотя, ну, технические полеты к Луне, наверное, тоже можно назвать межпланетными миссиями, все зависит от того, какое определение планеты вы используете, там по этому поводу все еще не утихают дебаты, но очень важно, полетит в следующем году, открывается очередное окно полетов на Марс, вот в 22-м году, примерно каждые 2 года это происходит, полетит ровер ExoMars, который также известен как ровер имени Розалинд Франклин с недавних пор. Это тот самый ровер, который я каждое его упоминание буду об этом рассказывать, что это тот самый ровер, прототип которого я непосредственно щупал в отделении Airbus, ну, подразделение Airbus, которое находится в Стивенедже. Я прям видел своими глазами, как проходят испытания, как там, значит, симулируют марсианскую поверхность, как там наверху есть специальные маркеры, как этот прототипчик там ездит. У меня даже есть с ним фотографии, особо внимательные. Слушатели наверняка даже ее когда-нибудь видели и могут ее найти, если очень захотят. Это такой небольшой квест. В общем, полетит ровер, еще один. Это такой, скорее, наследник, да, вот Opportunity и Spirit'а. Как по размеру, так и по функциональности, но тоже еще один важный аппарат будет на Марсе, если все пройдет успешно. Я думаю, все пройдет успешно. Также полетит миссия Психея к астероиду, который называется внезапно Психея. Психея — это большой металлический астероид. Интерес к металлическим астероидам в первую очередь в том, что это обнаженное ядро зародыша планеты, скажем так. И можно посмотреть непосредственно на процессы, которые происходили при формировании ядер протопланет. По крайней мере, вот такие у нас предположения есть у Психея. Полетит это все 1 августа 2022 года по текущим планам на уже упомянутой Falcon Heavy. Вот, собственно, межпланетная научная миссия, которая будет запущена на Falcon Heavy, а не только аппараты для US Air Force или Space Force, как они теперь называются. От Европейского космического агентства, от ИСА, должна полететь миссия JUICE, которая будет исследовать луны Юпитера. Направится она к Ганимеду, Европе и Каллисто в мае 2022 года, а долететь туда должна в 2029 году. Не очень скоро, но по космическим меркам как бы достаточно нормально. Так что ждем запуска, а потом забываем об этой миссии, пока она не долетит до своей цели. Но, может быть, вспомним пару раз в контексте каких-нибудь пролетов и гравитационных маневров, как, например, тот же Бепи Коломбо или другие миссии, которые по пути могут что-нибудь сфотографировать, прислать фотографии, они такие потом всплывают в инфополе и обратно вжух, в пустоту космоса и пока не долетят до своей цели. Также вокруг Юпитера будет происходить уже непосредственная активность аппарата, который там находится. По плану в этом году продленная миссия Юнона должна два раза сблизиться с Европой. В феврале Юнона пролетит на расстоянии 47 тысяч километров от Европы, а в сентябре на расстоянии всего 355 километров. Это очень близко. И у Юноны, напоминаю, есть инженерная камера на борту, и будут красивые фотографии наверняка. Ну и все вот эти вот выбросы воды, все вот эти вот трещины, такие вот рыжеватые. Я думаю, все это мы еще увидим, будет много визуализаций. Ну и теперь Юнона будет не только Юпитер изучать, но и, я напоминаю, у нее большие планы на пролеты мимо лун Юпитера. Так что, когда Джус долетит, Юнона уже многое чего посмотрит. В следующем году мы также ждем активной фазы миссии DART. Она была запущена. Я напоминаю, что DART — это Double Asteroid Redirection Test. И это миссия, которая планирует врезаться в один из астероидов. Есть такая пара астероидов Didym-Dimorph. Или Didym-A, Didym-B, по-моему, так их называют, Didym-1, Didym-2. Ну, в общем, есть астероид побольше и астероид поменьше, которые вращаются друг вокруг друга. И вот миссия DART должна ударить в астероид, который поменьше, и посмотреть на то, как изменится его орбита, чтобы понять, насколько мы вообще можем таким образом изменять траектории астероидов. Об этом мы немножечко так заочно поговорили с Владимиром Сурдиным в его неземном подкасте, так что, если вам интересно, там чуть подробнее, ссылочку оставлю в шоу-ноутах, послушайте его подкаст тоже. Я тому, собственно, по этому поводу задал вопрос. Первый свет от Джеймса Уэбба мы должны увидеть также в 2022 году, чуть меньше, чем через полгода. Прямо сейчас идут активные фазы разворачивания теплового щита, уже развернули его, и все успешно прошло. Одна из самых сложных задач во всем процессе была на момент записи подкаста, и на момент записи подкаста начали разворачивать зеркало. Так что Джеймс Уэбб в ближайшее время должен развернуться, он должен долететь до своего местоположения, выйти там на заданную орбиту в точке Лагранжа и остыть, чтобы начать наблюдение. И где-то меньше, чем через полгода это произойдет, я думаю, точно. Опять же, здесь, если мы говорим о прогнозах, тут все пока что вот особых сомнений не вызывает из вот этих вот межпланетных миссий. Ну и на Земле у нас возможно, хотя я думаю, что в 2022 году этого не произойдет, но возможно мы увидим первый свет от телескопа имени Веры Рубин. Я очень жду введение в эксплуатацию этого телескопа, потому что он должен дать нам очень серьезную картинку. Он сможет сканировать большие участки неба каждую ночь, и в плане там поиска объектов он должен многое раскрыть для нас. Но я все-таки думаю, что произойдет это в 2023 году, а не в 2022. Но это не значит, что не стоит ждать и что не будет каких-нибудь новостей по этому поводу. Вот, собственно, основные штуки, которые стоит ждать от мира космоса. Ну и традиционно под конец хочу немножечко итогов подкаста подвести за прошедший год. 52 выпуска, 25 с гостями, 27 без. Честно, я никогда не высчитывал, сколько я хочу делать выпусков с гостями, сколько нет. Это все на таком интуитивном уровне проходит. Вот сумел я с кем-нибудь договориться, сделал выпуск, и вот так вот чередую, вот по ощущениям. Поэтому уже тоже не первый год, получается почти идеально 50 на 50 разбивать между сольными выпусками и гостевыми. Мне кажется, это хороший баланс. Мне, по крайней мере, нравится, что происходит. Судя по вашим отзывам, вам также нравится, что в подкасте происходит в этом плане, и получается выдерживать вот, и привлекать как бы сторонние мнения, и вот я свое высказываю, там отвечаю на вопросы, рассказываю о новостях, какие-то свои мысли формирую. Чуть меньше, наверное, стало фундаментальных выпусков. Все потому, что сместилось немножечко внимание у меня на YouTube, потому что я сейчас активно очень занимаюсь проектом «Давайте разбираться», который за предыдущий год очень сильно вырос, если сравнивать с тем, с чего мы начинали. Сейчас вот у нас уже несколько видео перевалило за 100 тысяч просмотров. И вот буквально в момент записи этого подкаста еще одно видео переваливает за 100 тысяч. Там 25 вот буквально, опять же, за день до записи этого подкаста 25 тысяч подписчиков. Но подписчики в YouTube — это не такой уж и важный показатель сейчас, это метрика, которая не значит примерно ничего. Все же главное — просмотры. Есть куча В общем, куча каналов, где подписчиков много, просмотров мало, и, собственно, наоборот, тоже есть примеры, поэтому подписчики особо не показатель, но в целом, скажем так, это немножко альтернативная стилистика, давайте разбираться к подкасту, и она направлена на то, чтобы искать новую аудиторию, чтобы эта новая аудитория, далеко не вся, но хотя бы частично, переходила потом в подкаст. То есть цели изначально ставились перед проектом именно такие, и мне кажется, они выполняются. Кстати, можете где-нибудь в комментариях на том же YouTube, если вы слушаете на YouTube, или в комментариях на сайте, или в нашем публичном телеграм-чатике, или, в общем, где-нибудь написать, что если вы пришли из канала «Давайте разбираться», и оттуда узнали о подкасте и начали его слушать, где-нибудь дайте мне об этом знать, мне это тоже важно понимать, приходит ли кто-то вообще в подкаст оттуда или нет, и сколько вас примерно. Что касается, да, статистики по теории Большой Бороды за прошедший год, среднее время у нас устаканилось в районе 55 минут, чуть больше 55, хотя технически это как бы на минуту меньше, чем в прошлом году, но в целом, мне кажется, я нащупал вот эту вот sweet spot, который мне сейчас нравится, который, судя по всему, вам нравится, то есть время, за которое я не успеваю вам еще сильно надоесть, но при этом достаточно объемно все-таки получается что-нибудь рассказать. Мне кажется, это оптимальное время. Я планирую, наверное... Опять же, я никогда не думаю о том, а сколько мне сегодня минут надо записать. Я стою, говорю в микрофон, а потом смотрю на тайминг и такой, о, получилось вот столько. Да. Но, как видите, раз уж я 2 года стабильно бью в одну и ту же циферку, то... Наверное, это о чем-то договорит. Кстати, я вот в Бородокасте, мы там в контексте модуля, я опубликовал табличку, Excel-табличку, о которой я часто говорю, и завсегдатаи нашего подкаста помнят и знают об этой табличке. И там есть в том числе статистика по теории Большой Бороды, там есть продолжительность выпусков, там есть несколько графиков. Эта табличка, там та версия, которая опубликована, она в первую очередь все-таки сфокусирована на Бородокасте, но там, например, есть интерактивный календарь, можно посмотреть, можно выбирать год, можно выбирать подкаст, и на календарике вам покажут, когда выходили выпуски. У теории Большой Бороды в этом плане все скучно, там такая прямая линия, один раз она сместилась со вторника на четверг, еще на ранних-ранних-ранних днях подкаста, и с тех пор она вот такая вот прямая. Мне Андрей вот в подкасте Бородокаст предложил мерч сделать, в котором вот эту вот полосу, сделать из нее, например, футболку или еще что-нибудь. Подумаем в эту сторону. В плане подкаста и мерча это сложный вопрос, но забавная идея. Ну и что еще важного произошло в 2021 году с подкастом? Мы начали делать циклы, ну вот как, собственно, мы делали цикл с Selectel'ом, мы сейчас делаем цикл с Яндекс.Кью. Мне очень нравится такой формат взаимодействия, ну то есть подкасту нужно как-то монетизироваться, этого никто не скрывает, а такие циклы, они, во-первых, и привлекают серьезных рекламодателей, и при этом они, мне кажется, производят, ну получаются очень информативными, особенно если когда там каких-то тематических гостей получается привлечь и сделать вообще классный выпуск, который как-то резонирует с ценностями того или иного бренда, с которыми мы партнеримся. Мне кажется, это правильный путь для развития подкаста, когда мы делаем вот такие вот большие проекты с какими-то партнерами, и вам получается, ну, как бы контент, который вы привыкли слушать, который мне хочется делать, и в итоге как бы все остаются довольны, поэтому такая вин-вин ситуация. В этом плане, надеюсь, вы меня поддерживаете, и вам нравится то, что получается, не стесняйтесь об этом писать. Не совсем я буду, естественно, согласен, особенно если вы какую-то критику мне приводите, я могу и подискутировать, в конце концов, я как правило, считаю, что я все-таки прав. Неудивительно, да, что я вот такой занудный чувак и считаю, что я в основном прав. Но, в общем, не стесняйтесь как-то ее выражать, свое мнение о том, что происходит. К чему-нибудь допридем, думаю. Но на этом, пожалуй, буду прощаться. Таким получился первый выпуск «Теории Большой Бороды» в 2022 году. Все еще никак не привыкнул, какой год правильно произносить. Мне, как всегда, остается сказать, что если вам нравится то, что я здесь делаю, вы можете, во-первых, рассказать об этом кому-нибудь, дать ссылочку на подкаст тем, кто еще его не слушает, но, возможно, слушать будет. Также вы можете сделать, если вы слушаете на YouTube, вас немного, но вы есть, сделайте все YouTube-ритуалы, лайки, комментарии, вы знаете лучше меня, что делать. Если вы слушаете там в Apple подкастах, в Кастбоксе,
Там есть оценочки и отзывы. Можете писать отзывы, это тоже важная штука. Обратная связь всегда важная. Плюс вы немножечко помогаете продвижению. Но если вам совсем все нравится, вы можете вступить в наш закрытый клуб имени Карла Сагана. Это клуб для людей, которые поддерживают теорию большой бороды небольшой денежкой. Сделать это можно либо на Apple подкастах, там есть отдельная кнопочка, либо же на платформе Patreon по адресу patreon.com/birdycast. Там выбираете тариф, который содержит теорию большой бороды, попадаете в наш закрытый элитный клуб, элитарный, я бы даже сказал, имени Карла Сагана, и все плюшки с этим идущие тоже получаете. Так что как-то так, проходите по адресу patreon.com/birdycast, и как всегда отдельное спасибо тем, кто поддерживает весь наш проект на нашем максимальном тарифе Birdycast Plus, а делают это Анатолий Брощик, Артем Баулин, Алия Атлантий, Алиса Ким, Артем Вовк, Алекс Морозов, Богдан Пришитько, Григорий Якимов, Григорий Мерекесцев, Дима Гиря, Дмитро Лапа, Джаггер Меш, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Михаил Соколовский, Михаил Столович, Николай Панов, Netcraft Computers, Сергей Мещеряков, Максим Казаченко, Machine Learning Podcast, Роман Суворов, Константин Чистяков, Владимир Хлоповских, подкаст Маскульт, Евгений Казаков, TPS Gate, Drunkbot, Lefits, Ильяс, Лоуф Азолкш, Фарфсуф Олрекц, Станислав Островский, Сергей Силаев, Сергей Селедько и Ярослав Почернин. Если хотите присоединиться к этим людям, patreon.com/birdycast, выбирайте тариф Birdycast Plus, ну или любой другой, который вам больше придется по душе. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С наступившим вас Новым годом! Пусть этот год будет не хуже в плане космоса, так и в плане всех остальных вещей, чем предыдущий, как минимум, а желательно, чтобы был лучше. Ну и да пребудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока!